Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! Формула семьи начинает, да, свой прямой эфир. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Я просто в удивлении. Что ж ты хотел сказать вместо формулы семьи? Ладно.
Я думаю наперед, да, поэтому у меня в слове начинает буква «Ч». Вот, и... В общем, друзья, сегодня тема эфира интересная очень, потому что я еще никогда мы не обсуждали эту тему, по крайней мере, я проверила последние месяцы. Тема эфира такая: почему мы кричим на своих детей, когда чужим посторонним людям что-то не нравится? Вот будем сегодня этот феномен обсуждать, потому что, казалось бы, если наш ребенок плачет в коляске в автобусе или там что-то его не устраивает, и какая-то бабулечка делает замечание, нам бы сказать бабулечке: бабулечка, сиди себе смирно, не твой ребенок. Все нормально, он плачет, ему можно плакать. А мы сразу начинаем своего ребенка трясти. Да что ты плачешь? Да успокойся, да ты людей раздражаешь, да то, да сё, да пятое, десятое. И это только самый маленький пример, когда мы заставляем своих собственных детей чувствовать огромный дискомфорт, хотя надо чужих людей ставить в этом случае на место. Но это мое мнение такое. Я не знаю, как отреагируют слушатели наши, как вот психолог расскажет.
Эльвира очень ярко реагирует сейчас, она в красках во всех. Друзья, вы смотрите наше видео.
Я чувствую несправедливость глубокую,
потому что вот эту мимику и вот этот вот взмах руки, это дорогого стоит, и нужно все это посмотреть. Ну, конечно же, мы часто можем наблюдать в самолетах, в общественном транспорте, где-то еще, на улице, в кинотеатрах. Ну и вообще, где в общественных местах мы можем все это наблюдать. Даже когда мы приходим в гости, мы можем наблюдать, как родители шипят на своих детей.
Причем было бы за что, понимаете? Я несправедливость ощущаю за детей. Одно дело, когда ребенок сидит, я не знаю, ногами грязными в ботинках, да, пинает сиденье другого человека. Да тут вообще беспрекословно. Я пнула бы сейчас сама этого ребенка. Вот. Но я, конечно, утрирую. А другое дело, когда нечаянно ребенок громко засмеялся. На то он и ребенок, чтобы громко хохотать. Ну, серьезно. У нас в общественном транспорте правило есть такое, да, соблюдай тишину, здесь, какой-то очень важный объект или что? Мало того, что все ходят с какими-то депрессивными, угрюмными лицами, непонятными.
Угрюмными.
Угрюмыми, да. Да-да-да, вот понимаете? Так еще и детей заставляют своих молчать, шипят на них, непонятно, как относятся. В общем, я чувствую глубокую несправедливость, Юрий.
Вот Эльвира чувствует глубокую несправедливость, но я думаю, что, друзья, в следующем... в одном из эфиров мы поговорим о том вообще, как реагировать на кричащих мам, потому что которые вот так вот к своему малышу относятся, потому что это тоже такое явление достаточно часто распространенное. Эльвира очень прекрасно все это описала эмоционально. Мы видим, как родители, один из родителей, или, может быть, вдвоем они издеваются над своим ребенком, и, в принципе, все проходят мимо. Вот это тоже интересный феномен. Ну, давай по порядку.
Давайте.
По порядку. Друзья, пожалуйста, пишите нам, задавайте вопросы, комментарии. И как вы воспитывались, очень интересно. Кричали ли на вас родители, когда вы делали не то, чего от вас ожидали, на празднике на каком-то, когда к вам в гости пришли, или когда вы были в транспорте, или на какой-то поездке, или на отдыхе. В общем, пишите, это интересно посмотреть на ваши наблюдения, ваши ощущения, как вообще в жизни-то вашей все происходило. Но я вот воспитывался достаточно, условно, скажем, пуританской семье, меня постоянно дергали.
Пуританской,
ну, такое, это, конечно, религиозное такое слово, но пуританское, что я складываю в это слово. Ничего практически нельзя было делать, потому что я должен был соблюдать определенные правила, иначе дедушка мог меня поставить на место, он мог мне так щелбан такой очень сильный дать, от которого было очень больно, и я понимал, что если я куда-то двинусь на 5-10 сантиметров в сторону, то я получу сразу по башке. Ну, вот так. И мне трудно было вообще понять, как что делать, но я должен был сидеть и не двигаться. И поэтому я таким вот немножко-то, особенно в юности, был таким, не то что затравленным, забитым мальчиком, но я был таким человеком, который как-то побаивался вообще куда-то за границы выходить, особенно незнакомых людей. Итак, почему это происходит? Но, в принципе, я так наблюдаю и так вижу, что в основном это происходит в нашей культуре, вот в русской культуре, в российской культуре, потому что нечто подобное я не наблюдал, будучи ни в Испании, ни в Америке, ни в Германии, ну, нигде. Но вообще-то я наблюдал, это, сейчас вспоминаю, не только в русской культуре, но еще и в африканской культуре, в частности, в Кении, где я был 6 раз. И, в принципе, там отношение к детям... Ну, достаточно, мы даже любим больше, намного больше детей, чем, например, в Кении, потому что в Кении дети это, ну, их не любят. В основном детей в Кении воспитывают старшие дети, то есть братья и сестры старше, они их таскают, не заботятся о них, а родители где-то или на заработках, или у мамы столько детей, что и ни до кого, и поэтому такое воспитание и происходит. И дети, например, спят где-то там на мешках. Ну, я, естественно, что это бедная страна. Родители спят на кровати, поэтому вот у них такая иерархия. Поэтому там культура абсолютно не детоцентричная. Но у нас детоцентричная культура, но все-таки... Вот
я бы сказала, у нас культура детоцентричная, которая нацелена не для того, чтобы вот ребенку было хорошо, счастливо и так далее, а для того, чтобы ребенка воспитать правильным человеком. Вот такая у нас детоцентричная культура правильного человека. Я бы вот так это сформулировала. Ну, правда.
Очень так замысловато.
Ну да, а как? А как? Мы же кричим на ребенка, почему? Чтобы он вырос правильным человеком. А что значит правильным в этом смысле? Чтобы он был встроен в социум, встроен в общество, чтобы он не доставлял дискомфорта другим людям. Даже неправильный, получается, какой? Какой, я не знаю. Нелояльный даже, а вот какой? Даже, понимаете, даже слов не могу подобрать. Вот как.
Вот так вот. Друзья, пишите нам, потому что Эльвира зашла в тупик, у нее какой-то когнитивный тупик, и надо как-то из этого тупика выбираться. Ну, давайте по порядку начнем. Почему же мы кричим на детей, особенно в присутствии других людей? Ну, первое, потому что мы боимся за свой личный статус, который мы себе придумали, потому что вдруг о нас подумают, что... Мы плохие родители, мы плохо воспитываем своих детей, и они нас не слушаются. И поэтому мы хотим демонстративно всем предъявить, насколько наши дети послушны, насколько наши дети хороши, насколько мы управляем детьми. И в какой-то степени мы хотим похвалиться своими собственными детьми. Посмотрите, друзья мои, вот это даже в присутствии близких и далеких, это вот демонстрация своего собственного ребенка. Какой мой Вася хороший. Мой Вася умеет читать стихи. Он может складывать цифры уже там 4 года. 2 плюс 2 знает. 10 плюс 12 и так далее. То есть я думаю, что мы хотим продемонстрировать вот свою статусность в этом плане. И поэтому, если ребенок у нас отказывается читать стихотворение на табуретке, то мы его сначала вежливо просим, потом мы его убедительно просим, а потом мы, возможно, да даже невозможно, абсолютно точно переходим на такое массивное убеждение, мы срываемся на крик, и мы начинаем ребенка приводить в определенное состояние для того, чтобы он исполнил наше желание. В общем, я быстро сказал тебе на табуретку, ну и так далее. Потому что любое... Вообще, когда... Мы переходим на крик, в принципе, ребенок это уже практически это не воспринимает, он воспринимает это как угрозу, и он начинает бояться родителя. И естественно, что когда у ребенка возникает страх, он будет выполнять любое действие. Там уже не до отказа. Или, конечно же, у ребенка иногда срабатывает вот такая защитная система, когда он впадает в истерику, начинает истерить, и тогда он уже вообще ничего не соображает. Но до этого нужно довести еще ребенка. Ну, в принципе, есть очень успешные в этом плане родители, которые с легкостью доводят ребенка до истерики.
Они делают это все, не понимая последствий? Или...
Я думаю, что вообще многие вещи, которые делают родители, они не понимают последствий, потому что здесь и сейчас. Вообще общество так у нас устроено, что общество не думает о том, что будет. Вот есть же это выражение крылатое: «после меня хоть потоп». Ну вот оно же бытует, оно же существует. И поэтому, воспитывая детей, воспитывай детей, потому что отношения, как правило, не выстраиваются. Вот здесь и сейчас, вот здесь и сейчас я должен это продемонстрировать, вот здесь и сейчас я должен это показать. И поэтому вот первое, это мой статус. Вообще дети должны соответствовать вот тому придуманному статусу, который у меня есть, или соответствующему статусу. Я не знаю, насколько этот статус, он продуман, какой он есть.
Иногда он даже по наитию просто воспринимается, не сформирован вообще ни в слова, ни в постулаты, ни в какие-то, а просто вот потому что вот так.
Потому что так
чувствуется.
Ну, вот я и осекся, почему? Потому что порой родители не думают там о своем статусе, у них есть какое-то сиюминутное представление, не очень устойчиво, и поэтому они наседают на ребенка, ребенок должен соответствовать. То есть ребенок, если я там в 5 лет умел складывать цифры, значит, ты тоже должен уметь складывать цифры. Если я там не боялся воды или высоты, или чего-то там, каких-то насекомых, то и ты должен не бояться. И поэтому ребенок — это некая такая экспериментальная модель, над которой измывается взрослый и пытается из него слепить то, что, как он представляет себе, как он представляет себе возможным. Ну, вот он и лепит.
Давайте тогда, знаете, что сделаем? Не по порядку сначала пойдем, сначала причины, да, потом как разрешать. А давайте прям на примерах. Вот мы сейчас хорошую ситуацию разобрали про стишок, про заставление ребенка делать что-то, про то, что страх рождается. Тогда как правильно? Если так неправильно, то как правильно?
Я думаю, что никогда нельзя кричать на детей.
Никогда-никогда?
Голос повышать можно, но кричать никогда.
Так.
Я думаю, что ребенок, он реагирует на повышение голоса. Можно строго сказать, но тихо. Можно чуть-чуть добавить тональности, но строго сказать. И даже собаки понимают, когда строго. Вообще, когда вы переходите на крик, то ведь крик — это в какой-то степени это потеря эмоционального контроля над самим собой.
Да, у нас вот сообщений несколько.
Почему?
Было на эту
Потому тему. Что когда человек переходит на крик, мама там или папа переходит на крик, то здесь очень быстро можно дойти до рукоприкладства. Сначала крик, потом ребенок вообще, он отказывается что-то делать, он ничего не понимает, он встает в ступор, это не нравится родителю, и потом идет рукоприкладство.
Хорошо, кричать не нужно.
Не нужно.
Это первый момент. Окей. Ну вот пример со стишком. Я вообще смотрю на это с позиции, что если ребенок не хочет читать стишок сейчас на табуретке, значит, он не должен этого делать, потому что ребенок — это маленький человек, у которого есть своя пока маленькая воля, своя пока маленькая свобода и свое пока маленькое какое-то мироощущение, и, значит, ему сейчас некомфортно это делать. Потому что если бы у ребенка не было никаких причин это не делать, он бы сделал. Если ребенок вредничает, это видно сразу, потому что он еще не взрослый человек, который мастерски скрывает свои эмоции. Если ребенок не хочет читать, и ему некомфортно, это любой родитель заметит. Насиловать в этом случае эмоционально ребенка, ставить на табуретку и сквозь зубы говорить: «А ну-ка, читай», но я считаю это абсолютным бредом. Ну, правда, это абсолютный родительский бред. Я не понимаю искренне вот таких издевательств над детьми.
Нет.
И это только стишок про табуретку, понимаете? Сколько таких ситуаций вообще в любых местах?
Но некоторые родители, они воспитывают волю и вообще некую такую сопротивляемость в том, что ребенок должен преодолевать то или иное неудобство, которое он испытывает. Но оно преодолевается... Ну, не так, как оно происходит на самом деле.
И я, наверное, сейчас, чтобы полностью, да, картина была ясна, я не то, что «Ах, ты, миленький, не хочешь, ну тогда не читай». Нет, с ребенком нужно поговорить. То есть
абсолютно
ты сейчас
точно
не хочешь читать, окей, уводим ребенка в сторону.
Правильно.
Гости там развлекаются сами, и вы с ребенком разговариваете, что случилось.
Правильно, потому что нельзя все спускать на тормоза, то есть ребенок не хочет, значит, он не хочет. Потому что у нас, как правило, две крайности. Одна крайность — это такая очень контрольно-деспотическая, а другая крайность — попустительская. То есть, ребенок не хочет, пусть лопает конфет, сколько влезет, вот пока он там все зубы у него не сгниют, вот потом сам поймет вообще, что такое кариес и что такая зубная боль. Вот так мы не должны делать. Естественно, что ребенка нужно воспитывать, и воспитание — это процесс достаточно сложный. и непростой, и неоднозначный. И если некоторые способы у соседа работают, то, возможно, эти способы для вашего ребенка будут не работать, потому что дети-то разные. Есть дети, например, они от своей природы очень раскрепощенные. Например, у меня двое сыновей, старший и младший. Вот у меня старший, он ушел, он вот, когда был маленький, ему было не важно, с кем играть, ему было не важно, родители это не родители, он шел ко всем. Абсолютно. Младший, нет, если ты ему в 2 года, в 4 года передашь ему кого-то из рук в руки, то он устраивал бунт, потому что он не признавал других людей. И они этим отличались. То есть я не мог оставить своего ребенка. Я, конечно же, можно было бы оставить, запереть дверь, не слышать, уйти и так далее. Но потом же это же пупочные и паховые грыжи, и чего только не бывает. Даже на уровне, я не говорю даже психики, а на уровне физики у ребенка. И дети разные. И поэтому мы, если мы родители, мы должны смотреть, какой наш ребенок. Это очень важно, зафиксировать для себя. Какой у меня ребенок? Есть дети, которые очень медленно и медленно социализируются и входят в общество. Очень медленно. А есть дети, которым вообще ничего не стоит этого. Вот они пришли, а они на своем месте везде. Они такие нормальные, они такие клевые и так далее. Я когда учился на своем психфаке, у нас был профессор Фелькенштейн. И вот он рассказывал такой пример по поводу лидерства детей. Вот дети же разные бывают. Вот пришел там один мальчик на площадку, и он быстро всех детей организовал. И вот они там сели все на какое-то бревно. Вот он любил наблюдать всегда на детских площадках. Бревно, он сел во главе этого бревна. И говорит, вот сейчас у нас автобус, мы куда-то там все едем, там в Африку, не в Африку. И один мальчик, ему не досталось места. Вот и куда его? Вот я как взрослый, ну, я бы начал утешать, наверное, вот этого ребенка. Сказал бы, ну, ладно, ты следующим рейсом уедешь. Ну, какая-то логика-то включается у нас. А этот мальчик решил быстро проблему. Он сказал, вставай в конце бревна, ты будешь у нас выхлопной трубой, будешь газить. И ребенок был счастлив от этого, понимаете? Счастлив от этого, потому что, ну, вообще дети...
А звуки издавал, интересно, такие?
Об этом не было сказано, но, понимаете, я к чему говорю? Я говорю к тому, что, друзья мои, все дети бывают разные, потому что вот, ну, по поводу лидерских качеств. Я слышал такую фразу, что лидера надо воспитывать. Вот. Ну, да. Но опять, вот смотрите, какого лидера вы воспитываете, чего вы от него хотите.
Я не думаю, что если мы будем при каждом удобном и неудобном случае орать на своих детей, у нас воспитается лидер. У нас воспитается какой-то затюканный человек, и возможно, лидерские качества, которые в нем заложены, проявятся в подростковом возрасте, когда он скажет: «Мама, папа, вы мне так надоели», хлопнет, конечно, дверью, скажет, и уйдет во
свояси. Как правило, так и бывает. Потому что, когда ребенок вырастает, я вот встречаюсь с такими, вот я там преподаю, и я встречаю, я вот недавно, ну как недавно, где-то месяца 3-4 назад разговаривал с одной уже взрослой девушкой, лет 25. И она мне рассказывала про свою многодетную семью, она там с Беларуси. И она вот со слезами на глазах говорила, как до сих пор ей 25 лет, ей диктуют, что там, ей какие колготки или одевать, и какую длинную юбку там папа ей говорит так, надевать. И это, вот она, и она говорит, вот я уехал, и я так чувствую себя хорошо, и я не хочу туда возвращаться, потому что эти вопросы, как будто вот застряли люди вот на этих колготках, там, я не знаю, поскольку там 10-12 лет, и они до сих пор продолжают третировать своего ребенка. И когда она пытается доказать свое, даже не доказать, а прояснить право на свободную жизнь, все переходит на крик, и, ну, в общем, там ее пригвождают к кресту и начинают говорить, в общем, кто она, женщина легкого поведения, девушка и так далее, и тому подобное. И там и крик, и
какой выход из этой ситуации?
Я считаю, что выход из этой ситуации нужно минимизировать это общение, минимизировать отношения, потому что если эти отношения разрушают, их нужно минимизировать.
То есть шанс на, так сказать, исправление нет? Да?
Шанс на исправление родителей, у которых устойчивое восприятие ребенка, которому уже 25 лет, он не изменится.
То есть, чтобы не сделали, бесполезно.
Это особенно если это будет делать ребенок, это бесполезно, потому что...
Это до конца жизни будет восприниматься как подростковый бунт.
Если родители не занимают... Если не происходит роста как личности у родителей, он где-то там остался, то ничего не произойдет. Потому что любой человек на протяжении всей своей жизни должен расти. Он должен учиться. Угу. То есть он должен, ну, недавно Татьяну Черниговскую слушал, фраза где-то гуляет по интернету, она говорит, что нужно читать сложные книги, смотреть сложные фильмы, разговаривать с людьми, не то что сложными, но с умными людьми. И так далее, чтобы воспитывать себя, чтобы питать свой мозг. Вот если это заканчивается, если мы смотрим, как раньше была такая программа «Большая стирка» или какие-то такие вот развлекательные программы, если мы смотрим постоянно Comedy Club или «Дом-2», я вас поздравляю, всех родителей, что там ничего нет. И поэтому вот что-то одно в голове сидит, вот какой-то показатель, по которому оценивается ребенок свой собственный, он оценивается по длине юбки или он оценивается по чему-то еще, по количеству заработанных денег, например, то тут уже трудно. И поэтому, да, ребенок должен быть благодарен, он должен не раздражать своего родителя, сказать спасибо, минимизировать, сократить это, не доказывать ни в коем случае свою правоту, не постараться перевоспитывать своего маму или папу. Вы потерпите фиаско, и у вас еще больше будет негатива к своим родителям, и вы потом будете еще больше испытывать чувство вины, и если родители ваши уйдут, вы будете в определенном конфликте, это ваша жизнь бедная будет загублена. Пожалуйста, не делайте так.
Но мы так глубоко погрузились, да, вот в первую проблему, давайте из нее все-таки немножко вынырнем. Итак, причина родителей, да, которые кричат на своих детей в общественных местах, при чужих людях, особенно когда им что-то не нравится, первая причина — это показать свою статусность, потому что ребенок в данном случае ее или нарушает, или не подтверждает, да, в зависимости от ситуации. Ну, то есть или делает что-то, что плохо, на взгляд родителя, или, наоборот, не делает того, что просит. Выход — не кричать, разговаривать и вообще задуматься о появлении вот этой статусности, да, которая может даже не сформирована быть, и понять вообще, это ваше, не ваше, как оно в вашу жизнь пришло.
Ну, вообще, друзья, хотел бы вам сказать, чтобы вы как-то вот в конце дня вы просматривали свою жизнь, особенно когда вы воспитываете детей, и вот вы вспоминали вообще, что произошло за сегодняшний день, где вы были молодец, а где вы были не молодец.
Ой, ну, вот со вторым-то у нас были,
да,
проблемы.
Да, вот где были не молодец. Проблемы, вот да. Если вы поняли, что... Я вот просматриваю свою жизнь, и обычно вот там спать ложишься, и как-то по отношению к сыну что-то я повел себя как-то неправильно. И у вас появляется возможность исправить эту ошибку, поговорить. И подойти там на следующее утро, или когда уже улягутся все страсти, сказать: сынок, прости меня, пожалуйста, я был неправ, потому что вот я погорячился и так далее. И ребенок, они же очень благодарны. Дети пока еще, они пластилиновые. И они примут вас, вы обнимете ребенка, чмокните его в маковку, если дотянетесь, если у вас там не подросток. Ну и опять мир, фестиваль, дружба, жвачка и восстановление отношений. Понятно, что мы не можем быть идеальными людьми, но восстановление, вообще вот ребенок запомнит это, что мой папа, моя мама, они восстанавливают отношения. И он будет учиться этому, восстанавливать отношения. Потому что поймите, что тогда, когда вы кричите, и вам кажется вообще всегда на 100%, вот когда вам кажется, или вы думаете, что вы всегда на 100% правы, значит, вы не правы. Значит, нужно просить или какого-то человека близкого к вам, чтобы вот он, может быть, обратную связь вам дал. В общем, я боюсь таких людей, которые всегда думают, что они на 100% правы.
Давайте почитаем комментарии, потом перейдем уже к следующим причинам. Ирина пишет: «Здравствуйте, я была эмоциональным, капризным ребенком, но на меня не кричали. Однако я плохая мама, я иногда срываюсь, и мне стыдно, но сдержать себя трудно». Там есть еще, по-моему, такие же вопросы. Да, то, что когда ребенок капризничает, то есть такое трудно себя сдержать. Мы переходим на крик от собственного бессилия, потому что нет больше никаких, ну, на тот момент, да, в этой ситуации, нам кажется, что нет никаких больше возможностей донести до ребенка вот всю нашу очень важную мысль.
Ну, одна из причин, почему мы срываемся на ребенка, это усталость. Это особенно касается мам, которые воспитывают малышей. А малыши, они имеют тенденцию болеть, это зубы и так далее. А если муж работает, муж приходит поздно, уходит рано, и женщина выматывается. Если нет бабушек и дедушек, которые могли сменить ей помочь, это, конечно, усталость. Элементарная усталость, которая имеет тенденцию накапливаться. И поэтому вам нужно как-то позаботиться о себе. Нужно делать какие-то дни, может быть, нанимать няню, выделить из своего бюджета, да, на полдня, для того, чтобы вы могли просто выспаться, для того, чтобы вы могли принять ванну и вообще вот не слышать никого, чтобы привести себя в порядок, понимаете? Ведь, с одной стороны, вы разрушаете психику ребенка и его жизнь, с другой стороны, то чувство вины, которое у вас накапливается, оно же никуда не денется, вы же с этим будете жить. И вы разрушаете себя. И получается, вот, а кому это надо, если вы разрушаете жизнь своего собственного ребенка, если вы разрушаете жизнь самой себе? Ну, в данном случае мы про женщину говорим. Самой себе. И зачем это все нужно? Да, конечно, это не нужно. Поэтому проанализируйте, пожалуйста, что с вами не так? И нужно наводить порядок в своей собственной жизни. По-другому никак нельзя.
Еще несколько комментариев. Так, смешная ситуация от Анны. Мама рассказала, она с моей старшей сестрой, которой было на тот момент 3 года, ехала в автобусе. Моя сестра очень спокойная обычно, а тут ни с того ни с сего разнервничалась, разревелась и громко рыдала. В общем, истерика. Мама и так успокаивала, и сяк, но сестра не успокаивалась. В итоге мама ей спокойно сказала: «Придем домой, я тебе задницу надеру». Сестра сразу же успокоилась, но мама ей дома все-таки, да, ничего не надирала, и больше таких истерик не было. Видите, как можно спокойно, нет, строго сказать, вот, донести мысль, и ребенок сразу все поймет.
Вот я про то же, потому что ведь поймите, что когда вы начинаете кричать, ребенок, он не распаковывает ваши слова, он смысл не улавливает. Он улавливает только ваш крик и угрозу. Но это то же самое, когда вы не собираетесь бить ребенка, вы на него замахиваетесь, он же сжимается в комочек. Он боится. Это интуитивно происходит. Вот то же самое и с криком. У него он не воспринимает вообще. Вот ваша интеллектуальная нагрузка, она остается за бортом, поэтому можете не стараться.
И еще коротко давайте пройдемся. Виктория пишет: «В нашей культуре нет правила извиняться перед ребенком, а это очень важно. Ребенок думает, что мы его не любим. Надо извиняться перед ребенком, если мы не правы. Важно говорить с ним, а мы часто даем гаджет, а потом удивляемся. Не надо на ребенке реализовывать свои амбиции».
Абсолютно точно, абсолютно верно вы все написали. Я с вами согласен на 100%. С ребенком нужно разговаривать. Да вообще со всеми людьми надо разговаривать, а не с позиции силы что-то там пробивать. И учитесь извиняться. Я думаю, что вначале дети могут это не оценить, но потом, когда они будут постепенно взрослеть, они будут понимать, да, они будут понимать и ценить вот ваше это отношение. Потому что ведь самое-то главное, что остается в жизни, это отношения. Какие были отношения? Ведь даже когда родители уходят, мы же не вспоминаем там, какие у нас были там, не знаю, какие-то игрушки они купили, еще что-либо. Вот остаются отношения, не более того. И нужно строить эти отношения, ценить их. И, пожалуйста, вот на заметку всем нам, что извиняться – это крайне полезно для каждого.
Еще история от Анны. «Мне преподал урок племянник. Мне было лет 20, шла с племянником в магазине. Он начал бегать по отделам, все рассматривать, хватать. И я не выдержала и накричала на него. Как-то жестоко. Не написано, сколько лет, но, видимо, маленький еще был. Резко одернула, и в этот момент на меня посмотрела продавец. Никогда не забуду ее осуждающий взгляд. Мне стало очень стыдно, и с тех пор я вообще не кричу на ребенка. Просто строго говорю и обязательно объясняю, почему нельзя делать какие-то вещи. Иногда прям веду себя как зануда, потому что привычка уже все объяснять и разъяснять».
Ну, вот
лучше так.
Вот смотрите, очень классная история. Продавец посмотрел на вас строгим взглядом, ведь она же не накричала, ничего, но взгляд вы до сих пор помните.
Да.
Поэтому возьмите на заметку, что иногда на ребенка можно очень строго посмотреть, он считает ваше лицо. То есть, когда ребенок не говорит, он еще младенец, он же вот вашу мимику-то, он ее считывает, когда вы там гулите с ним, когда вы там чего-то говорите и так далее. Ребенок эмоции очень хорошо считывает. Это потом уже, в постподростковый период, он начинает интеллектуальную нагрузку на себя принимать вашу, а до этого-то он считывает ваши эмоции, он считывает вашу мимику, как вы на него реагируете. Понимаете? А мы думаем, что чем больше мы скажем, тем качественнее мы скажем, тем наполним как бы смыслом все это. Ну, правда, друзья мои, ну, ребенок не распаковывает вот столько вербалики, которые мы ему всылаем.
Слушайте, столько сообщений классных, не могу не прочитать. Дальше, значит, Анастасия пишет: «Я, конечно, уже не ребенок, но все-таки на меня кричит мама. Очень неприятно, часто ругает. Пытаешься уже с психологической точки зрения ситуацию объяснить, что за ситуация, в которой я нахожусь, чтобы поняла и перестала постоянно осуждать. Все равно не хочет. Чаще всего это связано с обучением. Разные моменты бывают, но стараются свести все к обучению». Но мне кажется, Юрий уже ответил на этот вопрос.
Я хочу попросить вас, вот не вступайте, пожалуйста, в прения с мамой, просто... Так вот, посмотрите мне, скажите: «Мама, пожалуйста, не кричи на меня». И поставьте точку. Ничего не говорите, ничего не объясняйте. Потому что, когда вы начинаете вступать с ней в противоречие, в прения, это сжигает ее больше. И я думаю, что она начинает обижаться на вас, что вы спорите с ней, не слушаете ее и так далее и тому подобное.
Авторитет подорван.
Да, подорван авторитет, там еще что-то подорвано.
Жизнь рухнула, собственно,
и
ребенок подорвал
потом,
авторитет.
Вспоминая прошлую обиду, вот она начинает опять. И вы ходите по кругу, и этот круг, он закольцован у вас и бесконечно будет.
Еще сообщение от Алены и, похоже, сообщение от Екатерины. Алена спрашивает: а если ребенок не реагирует до тех пор, пока не получит эмоцию от родителя? А Екатерина написала: мой ребенок часто пользуется слезами, прошу убрать игрушки, и сын начинает плакать. Стоит прикрикнуть, и он сразу слушается. Как иначе добиться? Что делать, когда ребенок действует только в том случае, если он получает от родителя вот такое какое-то вот...
Я думаю, что эмоции — это важно отдавать ребенку, строгая эмоция. Мы всегда эмоционально... Ну, представьте себе пресную еду или пресное лицо. Вот, ну, представьте себе голос, у которого вообще нет эмоций. Вот такой какой-то голос робота, у которого... Ну,
то есть вы предлагаете все равно вкладывать в эмоции в свою речь?
Конечно.
Просто не кричать, да?
Не
быть
кричать.
Строгим человеком.
Конечно. Конечно. И нужно эмоционально окрашивать свою речь. Конечно. Я думаю, что мы часто под эмоции думаем, что это надо кричать, это надо давить и так далее. Можно строго разговаривать с ребенком, медленно, чеканя строго. Далее по поводу ребенка, который не убирает игрушки. Опять, почему он не убирает игрушки?
Может... И кому нравится-то это делать?
Ну, во-первых, кому это нравится. Да? Во-вторых, он не приучен. Значит, по всей видимости, ну, помогите ребенку. Давай я тебе помогу. Вот мой сын, он тоже не очень любит игрушки. Вот, ну, представляете, вот у детей есть такой момент, ребенок разыгрался. Вот разыгрался, это мой ребенок младший, он любит Hot Wheels, это маленькие машинки, я вам уже рассказывал об этом. Вот он разыгрался, он вытащил все эти машинки. У нас, наверное, их штук 100 этих машинок. И вот он их все выложил. Тут какой-то гараж, тут у него какая-то вот трасса, тут что-то съезжает, тут он куда-то едет и так далее. И прихожу я и говорю: Паша, нам нужно убрать игрушки. Вот Паша вовлечен, вот вы только представьте, вот что испытывает ребенок. Вот вы должны это понимать.
Это просто боль
что,
всего мира,
конечно,
сейчас.
Вот вы всегда приходите, у вас там по плану вот это, зубы там спать, вот, вы начинаете что говорить? Завтра тебя в сад не поднимешь. Да сколько раз тебе можно вот это говорить? Да, вот вы начинаете рационализировать свою просьбу ребенку, вот это вот все ваши аргументы, они непонятны. Непонятно абсолютно. Вы обламываете ребенка, и он разыгрался, и вы говорите: ну давай убирать игрушки. У него тут все. Поэтому я понимаю, что наши квартиры не позволяют не убирать игрушки. Я бы рад, чтобы у него была отдельная комната, и он бы жил так, как он хочет. Своими игрушками, пусть он потом просыпается, он их находит и так далее. Он часто расстраивается, когда мы убрали, он потом забывает, где эта игрушка. Это новая уже эмоция, новый конфликт. И поэтому, вот, понимаете, ребенок испытывает стресс. При этом стрессе, когда вы обламываете ему все, он испытывает стресс, вы начинаете ему давать следующий стресс, и потом он начинает плакать, начинает расстраиваться. Потом вы говорите: вот я же хочу тебе добро научить, а что ты игрушки ты не убираешь?
Слушайте, ну окей, здесь понятно. И я даже предполагаю, какой вы совет дадите, ну, что нужно готовить ребенку к завершению игры. А если он уже наигрался, а игрушки разбросаны?
Тогда
такой:
нужно воспитывать. Нет, нужно воспитывать. Нужно все, надо терпение иметь. Вообще, воспитание, друзья мои, поставьте тире, жирное, дефис, как вам удобно. И напишите слово «терпение», или в голове напишите себе «терпение». Поэтому для того, чтобы ребенок у вас заправлял кровать, приучился чистить зубы, чтобы у него был навык, чтобы он убирал за собой там стакан, чтобы он научился говорить спасибо маме, когда он покушал, чтобы он научился говорить слово «пожалуйста». Вот у нас, наконец-то, мы научили младшего, которому 7, говорить «спасибо, папа», «пожалуйста, папа». Вот он, ему не надо уже напоминать, это автоматически, когда он что-то берет из моих рук, там что-то я ему делаю, он это говорит, и это очень приятно. Но это же не один год ушел на это.
Хорошо.
Чтобы останавливаться, ему говорит, так, я его не кричу на него, он что-то получил, и я говорю, спасибо, папа, он повторяет, спасибо, папа. Понимаете, это потом... Он включит смысл. Это потом он поймет, как хорошо убирать эти машинки, потому что ночью, когда ты идешь в туалет, можно на них наступить и свалиться, и проломить тебе затылок. Это потом. Это потом он поймет.
Хорошо, ладно, воспитывать. А давайте, чтобы ситуация была завершена, я вас просто перебила, да? Если ребенок разыгрался, то совет какой? Получается, вы тут приходите вы, ребенок чует облом. Как если правильно вы, завершить игровой процесс?
Если ваш ребенок так очень ярко реагирует, то ваш... Появление марлезонского балета должно быть в трех частях. То есть вы приходите и говорите там Паша, Маша, Глаша, кто угодно. Через 15 минут, через 20 минут ставьте таймер, показывайте стрелки, учите. Ты заканчивай игру. Ребенок должен быть предупрежден. Он должен реагировать, он должен понимать, он должен реагировать на время, чтобы вы не были громом среди ясного неба. Потом приходите еще, слушай, осталось 5 минут, сейчас мы придем, начнем убирать. Вот, то есть, понимаете, вот ну, постепенное такое вот отщепление ребенка от того процесса, в который он вовлечен.
Хорошо.
Потом давайте... приходите и говорите, время закончилось, давай убирать. Я тебе помогу вот эту вот часть, остальное ты.
Давайте дальше пройдемся по комментариям, потому что время очень бежит. У нас у слушателей небольшая дискуссия здесь по ролям мамы и папы развелась. И вот Майк пишет, немного прикрикнуть можно, но кричать и бить не надо категорически.
Вот слово прикрикнуть убираем, повысить голос. Давайте вот так оставим.
Юрий пишет, я считаю, кричать не надо, прикрикнуть иногда полезно. Опять заменили, да, на повысить голос. Роман пишет, отцу можно ругать ребенка, матери нет. Потому что отец — строгость, а мать — благость. И дальше он еще написал, что если страха нет, то и уважения никакого не будет.
Отец уехал в командировку на неделю. Что матери делать благостью?
И вот Мария пишет дальше, а если мама вдова, как воспитывать? Если не то, что в командировку, а если отца вообще нет?
Ну то вот, есть... понимаете, я думаю, что папа — это как глава семьи, это как последняя инстанция и так далее. Я думаю, что родители, они должны поддерживать друг друга. У них должно быть и строгость, и благость, и милость. И у отца то же самое. Потому что я встречал таких отцов, которые ни разу своих детей не обнимали. И у мальчика вообще нет вообще понимания, что же такое отцовство. И вообще отец, он даже не знает, любит ли его отец или нет. Поэтому отец это не всегда, это не только закон. Отец это еще и благодать и любовь. И все-таки для меня цельная личность — это та личность, которая обладает, ну, как можно большими аспектами личности, как можно больше ценностей должно быть в этой личности, а не одна доминирующая.
Спасибо большое. И у нас, я заулыбалась, сообщение смешное пришло. Наталья пишет, мои дети, когда я начинаю ругать, говорят, мама, я тебя тоже очень люблю. Это старшая научила младшую, и теперь я не могу, я начинаю улыбаться.
Ну, я тоже.
Слушайте, ну это манипуляция откровенная.
Нет, я учу своих детей, чтобы они говорили. Я говорю, Паша, я люблю тебя.
Нет, это в ответ на «я люблю тебя». А тут мама ругать их начинает, а они такие, мама, я тебя тоже люблю. Неплохо так.
Нет, ну здесь нужно, понятно, что дети манипулируют, это другая немножко тема, откладываем в сторону и продолжаем разбирательный процесс.
Да, забавно, спасибо за комментарий. От Ирины у нас сообщение, вот как раз про бабусик и все такое, что я в начале эфира говорила. Мало ли кому что не нравится, кричать на ребенка, если бабусе какой-то не понравилось, что он громко сказал, или он большой, а я его на ручки взяла, типа как не стыдно, мама несет, это вообще бред. Я таких бабусь стаями гоняю.
Я представляю, стая бабусь такая разлетается по площадке.
В одной руке ребенок, да, в другой. Веник, ну если по делу, то говорю спасибо вам, ну, то есть этим бабусям. И потом разбираю ситуацию, то есть если замечание было по делу. Кстати, многих бесит, что я при них не отчитываю ребенка. Слушайте, ну есть вообще отдельная каста вот людей, это не только бабуси, это могут быть и дедуси, и тети, и дяди, кто угодно, которые вот кайф какой-то испытывают, когда ткнули кого-то и поставили на место, хотя вообще к ситуации не имеют отношения.
Я ограничивайте вот... своих детей от постороннего вмешательства, особенно в воспитательном процессе. Потому что вы мама или вы папа, вы занимаетесь воспитанием, и ребенок должен реагировать на вас. И не ведитесь, пожалуйста, на других людей, вот, которые что-то вам пытаются привнести и сказать, уличить там, и... Пожалуйста, потому что люди абсолютно ничего не знают. Они не знают контекста, они не знают состояние ребенка, ваше состояние и так далее. То есть, если вы будете так делать, то ну, ничего хорошего не будет.
Татьяна спрашивает, где посмотреть запись, а то половину прослушала. Татьяна, не переживайте, на нашей странице «Формула семьи» ВКонтакте, в Фейсбуке весь стрим сохранится. После того, как трансляция завершится, там появится видео, посмотрите, переслушайте сначала. Все мои великолепные реплики про справедливость детей послушайте и советы тоже. Так что не переживайте. Еще сообщение от Анны. Посоветуйте, пожалуйста, литературу для правильного поведения родителей, чтобы вырастить психологически здорового ребенка.
Ну, что сейчас мне на ум приходит, великолепный автор Юлия Борисовна Гиппенрейтер.
Гиппенрейтер.
Да, вот книжки ее все возьмите, почитайте. Она завкафедрой Московского государственного университета. «Как слышать ребенка». Вот я не помню точное название, но Гиппенрейтер с двумя «П». И, вот, и у нее есть две книжки по поводу, как слушать ребенка, как его воспитывать, и они великолепны. Если вы их освоите, то я думаю, что это очень вполне достаточно, потому что литературы много всякой. Ну вот это мой уважаемый автор, и по ее учебнику я учился, по общему поведению, общую психологию. И поэтому я думаю, что... Вы с удовольствием прочитаете эти книжки, потому что они не наукообразные, как некоторые бывают, они с примерами. Она как бабушка описывает это все очень живо, и они просто это великолепно, то, что великолепное чтиво, которое вам поможет.
И еще сообщение, и уже, наверное, перейдем дальше к причинам, потому что время, друзья. Надежда пишет, вот вы сказали, как вы сказали, значит, не позволять другим людям вмешиваться в воспитательный процесс своего ребенка, да? А что делать, если это учительница? В первом классе учительница орет на детей, и как объяснить
ребенку? Уводите ребенка из этого класса.
А можно ли как-то объяснить ребенку, что делать в такой ситуации? Потому что одно дело увести и как бы оградить в кавычках ребенка от проблем, а вот можно как-то научиться ребенка справляться с последствиями, потому что ну, будут ситуации,
понимаете,
когда будут орать.
Когда есть взрослая тетка, я не знаю, там какого она возраста, может быть, возраста бабушки, которая орет на ребенка,
то-то бесполезно,
которая,
да?
Ну, если ребенку там 6,5-7,5 лет.
Ну, первый класс.
Первый класс, ребенок, ну, представляете, что ребенок — это новый коллектив, это новое помещение, это распорядок дня, это уроки. Это нужно ходить там из одного помещения в другое, в столовую. Там, так, у ребенка стресс на стрессе, стрессом погоняет.
И тут еще тетка, которая еще... должна заботиться, она орет.
Я встречаю разных учителей, это тетка, которая еще орет, поэтому ребенок, ну, во-первых, если у вас есть связь с ребенком, очень пристально, внимательно расспрашивайте ребенка, что происходит. И не бойтесь ходить в школу. Ходите к этой учительнице, если у вас нет возможности перевести ребенка в другой класс, в другую школу, ходите к ней как на работу, чтобы она вас еще, эта учительница, завидев вас в коридоре, уже боялась.
Слушайте, потому что Павлов и его собаки.
Потому что с такими людьми, понимаете, у них профессиональная деформация. С такими людьми, вообще их говорить им и так далее и тому подобное, с такими людьми уже бесполезно, потому что там крик и унижение — это норма жизни.
Это форма общения, да?
Это форма общения. Человек проработал там 30 лет, и там уже ничего не осталось.
Есть ли смысл жаловаться директору?
Конечно,
такое?
Есть, потому что наш человек, он начальство боится, и нужно писать куда только возможно. Пусть разбирается, пусть ее трясут. Я понимаю, но надо детей своих защищать. Я не хочу там открыть ящик Пандоры в отношении того, что есть дети, которые манипуляторы и так далее. У нас в классе, вот у меня у старшего есть такая мамашка, у нее там ребенок, конечно... караул, и она его защищает, насколько это возможно. Но я думаю, что ребенок должен понимать, что за ним стоит семья, за ним стоит мать. Никогда не отдавайте вот эту прерогативу воспитывать вашего ребенка вот таким учителям, пожалуйста. Вы мама, и у вас есть папа, Вот папа и мама, они отвечают за воспитательный процесс.
Все. Друзья, переходим снова к контексту повествования.
Я думаю, что мы переходим уже к заключению нашего эфира практически.
Ну, может, вы успеете еще сказать, почему родители кричат? Авторитет, статусность, это все понятно. Выход мы тоже подсказали. Что еще, какие могут еще быть причины?
Я думаю, что следующая причина – это то, что есть родители, которые не уверены в самих себе. И вот когда они не уверены в самих себе, то обычно... Любой взрослый, который появляется на горизонте, он дает им вот такой как бы триггер. И тогда родители начинают просто возмущаться, кричать и принимать точку зрения этого взрослого.
Потому что своей собственной
нет? Потому что своей собственной точки зрения нет. Потому что такой человек не уверен ни в чем. Это вследствие... разного воспитания человека.
Что можем посоветовать? Сходить к психологу, самому взрослому?
Если для вас точка зрения другого человека, она всегда приоритетна, то с вами что-то не так. Поэтому у вас должны быть свои точки зрения, как воспитывать своего ребенка. Это умные книги, это у вас должна быть позиция, вы должны выработать. Когда ребенок не слушается меня, у вас должны быть ответы на поведение ребенка, четко сформулированные в голове. Если ребенок не слушается меня, я недавно, по-моему, давно смотрел в Фейсбуке, когда бабушка бегает вокруг лужи, а ребенок ходит по колено в воде и наслаждается. Она как не может его оттуда выловить. Вот она его бегала, потом сама плюнула на все и пошла в эту лужу. Ну, это очень забавный такой ролик, кто-то снял. Вот у вас должны быть ответы. Если ребенок капризничает, если ребенок вас не слушается, если ребенок не хочет делать уроки, если ребенок вас обзывает, у вас должны быть четко сформулированные ответы. Понимаете?
Они строятся на чем?
Они строятся на здравой логике, во-первых. Они строятся, надо открыть литературу, надо почитать. Я думаю, этого вполне достаточно. Когда ребенок не слушается, хотелось бы, чтобы вы какие-то такие издания или проверенные уже ресурсы прочитали, потому что в интернете многое всякое мути.
Да, не форумы, друзья, да, а какие-то лицензионные, так сказать, вещи.
Лицензионные, так сказать, вещи для того, чтобы сформулировать свою точку зрения. Я прекрасно понимаю, что иногда родители, которые не имеют свою точку зрения, они могут быть из детских домов, их воспитывала мама, как сейчас мы говорили о том, что когда нет папы, и мама воспитывает, будучи сама не в семье, где не было отца, у нее мальчик родился, и она одиночка. И очень тяжело. Мальчик входит в подростковый период, она не знает, как реагировать вообще.
Но у нас есть отдельные эфиры про это.
Конечно,
да.
Нет. И нужно слушать формулу семьи, конечно же, для того, чтобы разобраться во всех этих вещах. Вообще, когда ребенок становится подростком, там вообще невероятные вещи происходят. Я это испытываю на своей собственной шкуре, друзья мои.
Хорошо, у нас есть еще один вопрос. Я оставлю его напоследок, если мы успеем. Есть ли еще какие-то глобальные причины? То есть, или, в принципе, это база, на котором строится...
Ну, еще можно отметить следующую вещь, что ребенок слабее нас, он слабее нас, и мы утверждаемся за счет него.
Ну, это совсем противно.
Ну, что это есть. Это происходит. И поэтому, особенно, это бывает в таких деформированных семьях, например, муж ушел, ребенок похож на мужа, который ушел, и здесь весь гнев может изливаться на ребенка.
Или, знаете, я недавно буквально читала интервью, сложная тема тоже психологическая. Суть в том, что девочку-подростка загнобили родители, потому что она залетная. То есть они ее не желали,
да, вот
но родили.
Я знаю одну семью, где папа, когда он выпьет, он начинает говорить о том, что мы вас не хотели, а вы тут родили, то есть вы каким-то чудным образом родились. И вот это все выплескивает, и тем самым это травмирует так детей, что маму не покажется.
Слушайте, если в первых двух ситуациях, про которые мы объяснили, тут родитель хочет, скорее всего, да, работать сам над собой и защищать своего ребенка от нападок непонятных чужих взрослых, да, а не кричать в угоду им, то в третьей ситуации я предполагаю, что изменений ждать не нужно. Я не знаю, что...
Конечно же, изменений ждать не нужно, и таким детям нужна помощь. И, наверное, это больше совет для педагогов, для правильных педагогов, и такие бывают, и для бабушек, дедушек, ну, каких-то родственников в семье, но это очень тяжелая ситуация, особенно если семья деформирована, если отец алкоголик, в частности, и это, ну, это очень печально.
Друзья, будем заканчивать. Простите, я не успеваю прочитать ваши комментарии. В следующий раз пишите пораньше, тогда, скорее всего, ваши комментарии попадут. Вот, давайте подведем какой-то заключительный итог, сделаем нашему эфиру. Очень быстро он пролетел.
Да, что друзья, если вы кричите, вы должны задать себе вопрос, почему я кричу. И честно на него ответите. Вот когда вы честно на него ответите, то нужно продумать программу устранения крика из вашей жизни.
Вот так, друзья. Классный ответ. Цитата эфира. Сегодня, я думаю, пойдет в описании именно эта фраза. Спасибо, что были с нами. Мы очень надеемся, что наши советы помогут вам осознать ваше поведение, помогут вам наладить отношения с вашими детьми. Подключайтесь к нам каждый будний день в 14:00, а мы с вами прощаемся. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.